Твою небесную чертью души истины, жвестицы, и вся исполняя и сокровища благих и жизни подати. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всяких скверны, и спаси блажи душа. Дорогие мои, как известно, апостол Павел во втором послании к Тимофею говорит: все Писание богодухновенно и полезно для чтения. Мы очень часто, говоря о Писании, употребляем это слово «богодухновенно». И мне хочется сегодня попытаться понять вместе с вами, что это слово «богодухновенный» значит. В средние века, в средневековом богословии, бытовала такая точка зрения, что богодухновенное писание от начала до конца продиктовано Богом людям. Такая точка зрения и до сих пор, и в 20 веке существует в исламе на Коране, который воспринимается как книга, упавшая с неба, как книга, доставшаяся людям в готовом виде. Среди христиан есть такие богословы, в особенности среди протестантов, которые тоже воспринимают Писание как книгу, продиктованную Богом. Но в богословии православном, равно и в богословии католическом, и в большинстве протестантских исследований в области Писания, все-таки эта точка зрения, согласно которой Библия в готовом виде продиктована людям Богом, давно отвергнута как монофизитская. Вот один из современных библеистов очень хорошо говорит об этом примерно таким образом. Мы не можем воспринимать Библию как книгу, упавшую с неба. Недопустим монофизитский образ мышления, когда речь идет о Библии. Две природы Христа отражаются и в Библии. Видимое разнообразие есть человеческое ее измерение, ибо Бог по-разному открывает себя в человеческой истории. Между тем реальность единства и связности, присутствующего в ней откровения, может быть воспринята лишь отчаянной веры. Точно так же, как и исповедание Христа Господом, зиждется не на логических выкладках, но на силе Духа Святого. Подобно Христу, истинному человеку и истинному Богу, Библия имеет всецело человеческую природу и в то же время всецело святое. Я думаю, что эту точку зрения можно принять, но при этом, конечно, ее надо раскрыть и попытаться понять, что же это такое. Полностью человеческая и полностью божеская природа Библии. Для того, чтобы это стало нам хотя бы сколько-то ясно, для этого надо попытаться понять прежде всего, чем отличается Библия от текстов, оставшихся нам от культур, сопредельных с Палестиной стран, тех эпох, когда Библия появилась, от текстов Древнего Египта, Шумера, Вавилона, отчасти хеттской цивилизации, финикийцев и так далее. Иными словами, для этого надо, наверное, прочитать Писание на фоне литературы и культуры в целом Ближнего Востока 3-го, 2-го, 1-го тысячелетий до нашей эры. И вот для того, чтобы начать прямо с книги Бытия, начать прямо с первой страницы Библии, я вам приведу вот такой египетский текст из папируса Брендердина. Не существовало небо, не существовала земля, не было еще ни почвы, ни змей в этом месте. Я сотворил их там из небытия, говорит Бог в этом египетском тексте. Причем здесь, в этом тексте, Бог назван именем Хетра, от египетского глагола хетер, что значит существовать, быть. Иными словами, хетра – это тот, кто есть, тот, кто существует, Яхве. То есть, видите, насколько этот текст, вот мною сейчас приведенный, близок к повествованию о сотворении мира в книге Бытия. В другом египетском тексте, это 22 век до нашей эры, тогда как первые книги, главы книги Бытия, не ранее, чем 12 век в основе своей, значит, 22 век до нашей эры, в поручении Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара, говорится именно так. Сотворены люди, стадо Бога. Смотрите, люди воспринимаются как стадо Бога, Бог пастырь своих людей. Это чисто библейский образ. Он создал для них растения, животных, птиц и рыб, чтобы их питать. Это опять-таки чисто библейское понимание творения мира для человека. Он сотворил свет. Вот вам, пожалуйста, да будет свет. По их желанию он плавает, свет плавает в небе, чтобы они могли видеть. 22 век до нашей эры. Теперь обратимся к вавилонскому эпосу о Гильгамеше. Там рассказывается о потопе. И Бог, а в прошлом человек, Утнапиштим, рассказывает об этом главному герою. Сначала там мы встретим подробное описание ковчега, который строит Утнапиштим. Причем это ковчег такой же, как библейский, многопалубный. Но только у библейского ковчега три палубы, тогда как у ковчега вавилонского семь палуб. И дальше, вот вам последний абзац этого рассказа. При наступлении дня седьмого вынес голубя и отпустил я. Отправившись, голубь назад вернулся. Места не нашел, прилетел обратно. Вынес ласточку и отпустил я. Отправилась ласточка назад, вернулась. Места не нашла, прилетела обратно. Вынес ворона и отпустил я. Ворон же, отправившись, спад воды увидел, не вернулся, каркает, ест и гадит. Итак, значит, ворон улетел так же, как об этом рассказывается в 8 книге Бытия. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега и выпустил ворона, который вылетел, отлетал и прилетал, пока осушилась земля от воды. Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег. И побегал еще 7 дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь возвратился к нему в вечернее время, и вот свежий масличный лист во рту у него. Иной узнал, что вода сошла с земли. Еще помедлил 7 дней других и выпустил голубя, и он уже не возвратился к нему. Но ведь, по сути дела, это тот же самый, только несколько видоизмененный рассказ. Дальше говорит Утнапиштим, я вышел на 4 стороны и принес жертву. То же самое мы знаем, что первым делом после того, как вышел из ковчега Ной, он принес жертву. Есть еще один жанр в литературе Древнего Востока, чрезвычайно распространен. Это законы. Законы Ур-Нанну третьего тысячелетия, законы Хаммурапи, знаменитые вавилонские законы, написанные в 18 веке, ассирийские, хетские законы. Когда читаешь эти бесконечные книги законов, то сразу бросается в глаза, до какой степени похожи они на библейские законы, рассеянные по пятикнижию. Причем и структура каждого закона совершенно библейская, и содержание этого законодательства, и Хаммурапи, и Ур-Нанну, и хеттских законов постоянно перекликается. кается с теми законами, которыми мы встречаем, которые мы встречаем в Петербурге. Дальше. Есть такая знаменитая в египетской литературе книга мертвых. Книга, в которой рассказывается о том, что ждет человека за гранью смерти. Вот вам фрагмент из 125 главы. «Я пришел к тебе, Бог великий, я пришел к тебе, Господин мой». И далее. «Я не творил неправедного относительно людей, я не делал зла, не заставлял я рабов моих голодать, не был виновником бедности нищих, не убивал и не заставлял убивать, не развратничал, не увеличивал весовых гирь, не подделывал стрелки весов». Что это как не деколог? Что это как не десятисловие, не 10 заповедей Моисея? Это все очень похоже на заповеди Божьи. Более того, далее в конце этой главы покойник произносит следующие слова. И надо сказать, что эти слова писались обычно на скарабее, который клался в тело усопшего вместо сердца. «Я умилостивлял Бога тем, что Он любит, давал голодному хлеб, жаждущему воду, ногому одеяние». Это что хотите, либо 58 глава Исаии, либо 25 глава Евангелия от Матфея, страшный суд. «Я давал голодному хлеб, жаждущему воду, ногому одеяние, умилостивлял Бога тем, что Он любит». А Хаммурапи, заключение с вами закона, восклицает, что он, царь Хаммурапи, написал эти законы, чтобы сильный не притеснял слабого, чтобы оказать справедливость сироте и вдове. И это тоже сразу заставляет нас помнить о битве. В египетской поэме о битве при Кадеше, о битве, произошедшей примерно в ту эпоху, когда Моисей вывел народ Божий из Египта, там говорится так. «Что будет теперь?» – восклицает царь Рамзес, или фараон Рамзес, «отец мой Амон. Или не вспомнит отец о сыне своем, творил ли я что помимо тебя, и ходил и стоял по воле твоей, слышащий жалобы того, кто в оковах, мягкий сердцем, когда вас зовут к нему, спасающий боящегося от гордого сердца». Если бы я вам не сказал, что это молитва, с которой обращается фараон Рамзес II к Богу Амону, то вы бы мне сказали, что это какой-то библейский текст. И даже бы пытались найти его в Библии. Я так совершенно уверен. Ну, идем дальше. Вот вам 15 век до Рождества Христова, до нашей эры, гимн Богу Хаппи, гимн Ни. «Орошающий поля сотворенный раб, чтобы всех животных оживить». Орошающий поля – это Бог, который посылает воды на луга из 103-го псалма. «Напояющий пустыню далеко от воды, роса его спускается с небес». Это 13-й стих того же 103-го псалма. «Если он медлит, то замыкается дыхание, и все люди бледнеют». По-славянски это место 103-го псалма звучит как «отвращу же тебе лицо, возметутся и в персть свою возвратятся». Если ты отвратишь лицо, они смутятся и возвратятся в пыль, возвратятся в песок. «Когда же он разливается, Нил разливается, земля в ликовании и все живое в радости, приносящий хлебы, обильной пищи, пищей, творящей все прекрасное». Можно раскрыть сейчас 103-й псалом, и все это найдете там. «Творящий траву для скота, заботящийся о жертве Богу каждому». «Творящий траву для скота» — именно так определяет Бога 103-й псалом. Но обычно исследователи сравнивают со 103-м псалом другой египетский текст, автором которого был в 15 веке супруг царицы Нефертити, знаменитый Аменхотеп IV или Эхнатон. Заходишь ты на горизонте, и земля во мраке. Люди спят в своих жилищах, львы выходят из своих логовищ, и все змеи кусаются. Но это уже прямо почти дословно звучащий 103-й псалом, 20-21 стихи. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Утром ты озаряешь землю, прогоняешь мрак. Вся земля принимается за свою работу. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Животные рады своим злакам, деревья и травы зеленеют. Это примерно 16 стих. Насыщаются древа Господа, кедр ливанский, который он насадил. Скот ликует скача, и птица порхает. Все живет, когда ты смотришь на них. Все они от тебя ожидают, что выдают пищу. Корабли плавают вверх и вниз, рыбы речные скачут пред тобой. Лучи проникают в глубину морей. Это море великое и пространное, уже того. Там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с великими. Там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал пищу. Как дивны предначертания твои, Господи, владыка веков. Это что такое? Как многочисленные дела твои, Господи, все соделал ты премудростью. Земля полна творений твоих. Сотворил ты небо пространным, чтобы сиять на нем. Ты одеваешься светом, как ризу, простираешь небеса, как шатер. Это самое начало 103-го псалма. Иными словами, когда читаешь вот этот вот гимн Атону, гимн Солнцу, написанный Эхнатоном, то практически в каждом слове узнаешь что-то в высшей степени похожее на 103-й псалом. Я не буду приводить вам еще многочисленные гимны Осирису, которые перекликаются с псалмами 92-м, 96-м, 98-м, вот с теми псалмами, тем, в частности, псалмом, который положен в основу противно на вечернюю субботу. Господь, воцарися, в лепоту облечись, облечись Господь в силу и припоясайся, ибо утверди вселенную, я же неподвижность. Дому твоему подобает святыня Господи, долготу дни, возбегоша реки Господи, возбегоша реки глаз своя, Господи, и сопение своя, от голосов вот многих. Вот эта вот картина Бога, царствующего над миром, над реками водами, она многократно представлена в гимнах к Осирису, но 16, 15, 14 века до нашей эры. Хочу еще уже в окончании, пожалуй, эти примеры из литературы Древнего Востока, хочу привести вам еще одно вавилонское нравоучение. Ежедневно приноси жертву своему Богу, говорит автор этого поучения. И молись, и кади ему, и имей пред ним чистое сердце. 50-й псалом, сердце чисто, садишься во мне, Боже. Это самое достойное для божества. Каждое утро должен ты приносить ему молитву, моление и преклонение. И он подаст тебе обилие. Молись Богу, и Он воздаст тебе. Это почти нагорная проповедь. Но можно еще этот текст сопоставить с 23-м псалмом. Не повинен руками и чист сердцем, сей примет благословение от Господа и милость от Бога Спаса своего. А слова о том, что Богу надо молиться и кадить Ему, имея перед Ним чистое сердце, напоминает 140-й псалом: «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечна». Иными словами, в сущности нет ни одного почти библейского текста, которому бы мы не нашли что-то в высшей степени созвучное в одной из литератур Древнего Востока. Ну, скажем, с песней звучит в унисон почти любовная лирика Древнего Египта. Многие тексты из этих папирусов замечательно были переведены на русский язык Анны Ахматовой, ну, которая, разумеется, не знала египетского языка, ей делали подстрочники, она по подстрочникам переводила. С книгой Иова в высшей степени сопоставим разговор разочарованного со своим духом. Со второй главой «Премудрости Соломона» песнь орфиста. С вообще вот этим жанром библейской притчи, машала. Мы знаем эти притчи из книги «Притчи Соломона», из книги «Премудрости Соломона», из книги Иисуса Сираха, из отчасти из Тавита. Вот с этими текстами в высшей степени сопоставимы, на них очень похожи многочисленные поучения египетских мудрецов, царей и жрецов. Это один из наиболее распространенных вообще жанров древней египетской литературы. Поучение отца сыну, поучение царя царевичу, поучение старого жреца, обращенное к людям. Таким образом, библейские тексты почти все, за исключением, конечно, чисто исторических, тех, которые прямо относятся к истории Израиля, обнаружимы без особого труда в самых разных литературах Древнего Востока. Но при этом эти вот древневосточные тексты, египетские, вавилонские и так далее, они почему-то никому не интересны. Хотя, в общем, конечно, они всем доступны. Они многократно издавались в разных хрестоматиях, учебниках, сборниках там и так далее. В течение всего, скажем, периода вот последних 80 лет все эти египетские, вавилонские, хетские и прочие тексты были изданы многократно. Но их все равно никто не читал и не читает. Они, повторяю, ни для кого не интересны. И более, становятся интересными они только в связи с Библией. И только на фоне Библии. Поэтому я обращал внимание на то, что студенты исторических и филологических факультетов, пока они учат историю Древнего Востока, не знают. Они с величайшими мучениями читают вот все эти древневосточные тексты и никак их не могут воспринять. Но если оказывается среди студентов кто-то, кто хотя бы детскую Библию читал, тот на эти тексты сразу начинает реагировать. Тот на этих текстах сразу начинает узнавать какие-то, как ему кажется, следы Писания. И тогда говорит такой вот симпатичный малый, который прочитал Библию, который верит в Бога и ходит в церковь, говорит: ну, конечно, это все там египтяне, вавилоняне и прочие язычники содрали с Библии. Но все эти тексты на 1000 лет, на 1500-2000 лет старше Библии. Значит, в этом их автор уж никак упрекнуть нельзя. Конечно, они появились много раньше, чем была записана Библия, но в то же время, повторяю, интересными для современного читателя и вообще читаемыми для современного читателя они становятся только на фоне Библии и после Библии. Если же от их связи с библейской поэзией, с библейскими текстами Библии вообще абстрагироваться, то они чудовищно риторичны, многословны, полны диких чистоязыческих образов, полны магических при разного рода текстов, которые нам и непонятны, и не нужны, и не интересны, и так далее. Они в целом полны того, что можно назвать мироощущением первобытного человека. И они до такой степени укоренены в культурах и истории тех стран, где появились, что вне этой истории, вне своей эпохи, они просто не воспринимаются. Вот они так и остались в далеком прошлом. Тогда как Библия, хотя каждый библейский текст принадлежит своей эпохе, эпохе своего появления, и тоже укоренен в этой эпохе и в этой истории, но тем не менее Библия вырывается из той эпохи, когда текст появился, для того, чтобы звучать и для нас, причем конкретно для каждого из нас. И если вот эти египетские, вавилонские, финикийские и так далее тексты только история, то Библия все-таки живой текст. Причем живой текст для самых разных читателей. Текст, который воспринимается самыми разными читателями, включая самых непросвещенных и вне контекста древней истории. Вообще многие люди, которые всю жизнь читают Слово Божие, не подозревают о том, что были когда-то египтяне, вавилоняне и так далее. А опять-таки об этих народах знают только из Библии. Есть и такие люди, безусловно. Ну и кроме того, читаемости Библии все-таки наиболее достоверное свидетельство ее тиража. Потому что вот раньше, в советские времена, обычно говорили, что Писание издается там на средства ЦРУ и так далее, всяких разных спецслужб враждебного мира, и чуть ли не бесплатно раздается людям по всему миру, за исключением стран социалистического лагеря. Но всякий, кто был за границей, знает, что не только на языках оригинала, но и на современных языках Священное Писание стоит довольно дорого, что никаких таких особых каких-то цен дешевых, благотворительных и так далее на книге Священного Писания не существует. Поэтому оно издается и раскупается не потому, что оно бесплатно, а потому что люди в этом тексте, в этой книге нуждаются. Если мы возьмем вот эти восточные бесконечные, то мы увидим, что все они настолько пестры по языку. Скажем, египетские тексты написаны одни на языке эпохи строительства пирамид, а другие на позднем древнеегипетском языке, разница между которыми значительно больше, чем разница между славянским и русским. Другие написаны на шумерском, вавилонском, финикийском там и так далее, на самых разных языках. Поэтому и по языкам, и по литературному стилю, и по жанрам, и по степени своего мастерства авторов эти тексты, ну, чрезвычайно не похожи один на другой. Они не только не представляют собой единого целого, но они даже не могут быть объединены в антологии. Вот всякий раз, когда кто-то составляет сборник по литературе стран Древнего Востока, он от чудовищности, пестроты этих текстов становится в тупик, у него ничего не получается. А при этом и Библия не менее пестра. То есть, когда мы видим эту пестроту древневосточной литературы, нам, если мы хоть сколько-то начитываем текстов библейских, сразу приходит на ум, что Библия не менее пестра. Потому что, смотрите, древнейший библейский текст – это 14 или 13 век, а наиболее поздний – это 1 век до нашей эры, если говорить о Ветхом Завете. Значит, 13 веков как минимум. По стилю, по языку они очень пестры и разнообразны. По жанрам. В Библии вы найдете все жанры любой древневосточной литературы. Здесь есть и эпос, и летопись, и законы, и поучения, и притчи, и афоризмы, и стихи, и проза. Причем и стихи очень сильные, и весьма слабые с литературной точки зрения. Есть тексты, написанные интеллектуалами, как там, скажем, части книги пророка Исаии, Иеремии или Иезекииля. И есть тексты, написанные простецами, как, скажем, книга пророка Амоса, автор которой человек прямой, но очень темный, очень необразованный. Он говорит про себя: я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собирал сикаморы. И это действительно так. Он действительно пастух, который никогда ничего не писал. И вот кроме нескольких глав, нескольких страничек этой книги, от него ничего не осталось. Значит, по разнородности своей Священное Писание не менее пестро, чем литература Древнего Востока. Даже если мы возьмем первые 5 книг Библии, 5 книжек, то мы увидим, что они чрезвычайно внутренне пестры. Я думаю, что вы знаете, что обычно выделяют в 5 книжек 4 источника, 4 древних 5 книжия, из которых сложилось в конце концов одно. Называют обычно их по буквам. Первой буквой И, Э, П и Д. И от йоды имени Яхве. Это Яхвист. То есть те части 5 книжия, где Бог называется именем Яхве, сущий. Элохист. Это те части 5 книжия, где Бог называется именем Элохим, Бог. П. Это священнический кодекс, в основном вошедший в книгу Левит. И Д. От слова «деутерономион» – второзаконие. Это так называемый источник второзакония, следы которого встречаются не только в книге второзакония, но есть и в других книгах пятикнижия. Так вот, наше современное пятикнижие, оно представляет собой местами сплав, местами почти механическое соединение этих 4 древних книг. Причем мы с вами знаем, что, скажем, о сотворении мира рассказано 2 раза. Сначала по Элохисту, потом по Яхвисту. И таких мест, где об одном и том же говорится 2 или даже 3 раза, 5 книжек не так уж мало. Таким образом, вот даже, казалось бы, вдруг не единое 5 книжие Моисеева, и то состоит не только из 4 разных книг, но выплавлялось из них веками. Если мы возьмем книгу пророка Исаии, то окажется, что она писалась более чем 500 лет. Уже давно, больше чем 100 лет назад, книгу Исаии разделили на 3 части. Первые 39 глав составляют так называемую прото-Исаию, первого Исаию. И первоначально эти первые 39 глав связывались с тем пророком, который упоминается в других библейских книгах и жил во второй половине 8 века, во времена царя Езекии. Но теперь можно на основании, прежде всего, лингвистического анализа смело сказать, что в этих первых 39 главах только первые 12 и отчасти с 28 по 33 так или иначе связаны писаниями того пророка, который носил имя Исаия и жил во времена царя Езекии. А, скажем, главы с 24 по 27, тоже входящие в книгу, вот, первую часть Исаии, они написаны уже после плена, то есть в 5 или 4 веке. Вторая часть Исаии, с 40 по 55 главу, так называемая книга утешения, писалась в 6 веке, когда эпоха плена проходила к концу. И, наконец, последние 11 глав, они датируются последними веками до нашей эры, эпохой второго храма. При этом нельзя сказать, что это вот механически соединенные разнородные тексты. Эта книга обладает внутренним единством. При том, что если вторую и третью часть писали один человек, то есть один вторую и один третью, то первые 39 глав их писали десятки разных авторов. Но это опять-таки не механическое соединение вот этих разнородных текстов, а это некое что-то такое, сложившееся веками, когда прирастало к одному тексту, прирастал какой-то подобный, когда присоединялся к следующему текст, возникший на основе чтения и восприятия предыдущего и так далее. То есть книга пророка Исаии росла подобно тому, как растет человек. Сначала новорожденный младенец и затем взрослый. Я бы даже так сказал, что можно сопоставить возникновение книги пророка Исаии именно с ростом человека за 9 месяцев в утробе матери и затем в течение всей жизни уже самостоятельно. Вот примерно таким образом из каких-то 2-3, наверное, первоначальных глав, если пользоваться современным делением текста на части, выросла книга пророка Исаии за 500 с лишним лет. Да и Пятикнижие тоже писалось как минимум 500 лет, потому что, скажем, Яхвист, те части книги Бытия, где Бог называется Яхве, они появились в 10-9 веках в Иудее, то есть вокруг Иерусалима и вокруг. А Элохист появился века на два позднее и на севере, в Израиле, вокруг Самарии. Книга Левит в целом появилась после плена. Второзаконие, если брать главы с 12 по 18, опять-таки в Израиле, то есть не в Иерусалиме, а на севере, когда-то в 8-7 веках, тогда как начало и конец Второзакония, это эпоха после плена. Так что, видите, вызревало Пятикнижие тоже столетиями. И поэтому с именем пророка Моисея связана только как бы эта книга в перспективе, зародыша своем, но не от начала до конца. И при этом, несмотря на эту пестроту и в смысле эпох, когда тексты библейские появились, и в смысле языка, потому что есть книги, которые поражают талантливостью их автора, как, скажем, вторая часть книги пророка Исаии, 40-й по 55-й главу, то есть называется «Второй Исаии», автор Второй Исаии был действительно блестящим поэтом. А есть книги, написанные очень плохим языком, как, скажем, третья часть книги пророка Исаии. Есть книги, написанные стихами, есть книги, написанные прозой, есть книги, написанные мастерами и интеллектуалами, мы уже говорили об этом, есть книги, авторы которых с трудом соединяют слова для того, чтобы получилось какое-то подобие текста. Плюс разнообразие жанров, плюс разнообразие стилей и так далее, и так далее. И тем не менее, Библия воспринимается как нечто абсолютно величие. Вот надо понять, почему, в силу чего любая антология из древневосточных текстов воспринимается как нечто абсолютно не уживающееся в одном переплете, тогда как Библия воспринимается как что-то абсолютно монолитное. Почему? Я думал, что здесь надо начать выделять какие-то моменты, в которых Библия резко отличается от всего остального, написанного на Древнем Востоке. И вот выделяя, вычленяя эти моменты, мы и начнем понимать с вами, что такое Боговдухновение. Но прежде всего, Библии сразу бросается в глаза адресованность мне. Эта книга не просто написанная для кого-то. Это книга, написанная для меня. Это книга, которая обращена к читателю. Это книга, текст которой от начала до конца ориентирован на того, кто его берет в руки. Можно сказать о том, что в Библии присутствует на каждой странице непосредственная, прямая и обезоруживающая обращенность к читателю. И это знают богословы, это знают библеисты, и это знают просто христиане, в конце концов. в записках архиепископа Луки Воина Ясинецкого, в одном месте он говорит о том, что когда он открывает Писание, он чувствует, что это Бог говорит мне, пишет Лука, и сегодня. И абсолютно в этих же словах высказал свое отношение к Библии другой епископ, тоже в 20 веке, но ни разу не слышавший о архиепископе Луке, парижский кардинал Жан-Мари Листиже, который в день своего назначения архиепископом Парижа открыл Библию, сказал: «Бог говорит через эту книгу со мной и сегодня». То есть, понимаете, реакция совершенно разных христиан из разных стран, друг от друга ничего не знавших, на Священное Писание одна и та же. Я вам читал 125-ю главу из книги «Мертвых». Усопший говорит: «Я не творил неправедного относительно людей, я не делал зла, я не заставлял рабов моих голодать, не убивал и не заставлял убивать» и так далее. В общем, при желании мы можем все 10 заповедей найти в этом тексте. Но в какой форме они изложены? «Я не делал того-то и того-то». А в Писании: «Не делай, не кради, не убивай, не завидуй» и так далее. То есть в Писании есть нечто, что можно назвать библейским императивом. Если заложить Библию в компьютер, то мы получим потрясающий результат. Основные формы глаголов, которые там употребляются, это именно императивы второго лица единственного числа. То есть то, что непосредственно обращено к человеку, непосредственно обращено к читателю. Поэтому я и предлагаю вам вот такой термин – библейский императив. Вся Библия написана в императиве. Это, конечно, афоризм, но за которым стоит достаточно большой материал. Теперь совершенно особое место в Библии занимает человек. В восточных текстах человек вообще не играет никакой роли. Может играть роль должность человека, если он фараон, если он вельможа фараона или военачальник, если он царь, если он еще какое-то крупное должностное лицо или хотя бы писец, который в течение десятилетий изучал иероглифику, искусство письма и так далее, и тем самым резко отличается от всех остальных людей, то он играет какую-то роль в жизни. А если это просто человек, то он никому не интересен. А в Библии занимает какое-то совершенно особое место. Ну, скажем, возьмем 8-й псалом. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что такое человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умалил его пред ангелами, славу и честью увенчал его, поставил его владыкой над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волов, а также и полевых зверей» и так далее. И вот смотрите, с одной стороны, здесь видим мы, что человек — это песчинка по сравнению с небесами, а с другой стороны, немного ты умалил его перед ангелом. Этот же текст повторяется в 143-м псалме, и мне кажется, что еще необходимо его прочитать на фоне двух мест из книги Иова, из 7 и 14 глав. Книга Иова, 7 глава. «Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, и что око мое не возвратится видеть красоту». Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое, посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его? Да, человек песчинка, но ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое. Да, человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалью. Как цветок он появляется и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи свои. Да, человек, как цветок, рождается и умирает. Но Бог отверзает на него очи. Но Бог говорит с ним. Вот такова антропология Библии. Да, человек цветок. Сегодня есть, а завтра умер. Но Бог не прекращает с ним, с этим подобным цветку полевому существом, говорить и обращаться к нему. В античной культуре, казалось бы, тоже человек занимает центральное место. Но в античной культуре человек у греков и у римлян, это, если хотите, объект культуры, объект воспевания, когда имеется в виду вот его телесность, скульптурность, внешняя красота и так далее. Античная культура изображает человека, тогда как Библия обращена к человеку. В античной культуре человек объект, в Библии человек – адресат. Причем в античной культуре действительно есть человек, но в античной культуре нет человеческого «я», нет личности человека. Об этом огромная существует литература. Покойный Алексей Федорович Осип почти каждую свою лекцию посвящал именно этой теме, что в латыни и греческом нет слова «личность», что в латыни и греческом нет этого слова, и поэтому в древности действительно не было представления об нечеловеческой индивидуальности. А потому что слово «личность», там «персона» по латыни или «просо» по-гречески – это маска, а не вот нутро человеческого «я». А в Библии мы прежде всего сталкиваемся именно с тем, что внутри человека, вот с глубинами человеческого «я». Более того, очень интересно, что в античной культуре применительно к человеку постоянно употреблялось слово «сома» – «тело». И если сказано у Полибия, что там было «пентесома» – «пять тел», то это не значит, что там валялось пять трупов. А речь идет о том, что там находилось пять человек. Так вот, повторяю, что для античной культуры человек – это объект, тогда как в Библии человек – адресат. А в восточной культуре человек интересен только если он занимает какую-то важную должность. Вот это вот еще один момент, отличающий Библию от того, что создал человеческий гений и на Востоке, в древности и в античном мире, на Западе, примерно в те эпохи, когда возникала Библия. И третье. Я на это уже указал, но не раскрыл. Библии поражает абсолютное внутреннее единство. Вот при той потрясающей быстроте, о которой мы все время сегодня толковали, это внутреннее единство действительно удивительно. Оно проявляется и в том, о чем мы уже говорили, и в трех следующих вещах. В единой теме. Это тема Совета. Тема Берита. Берит – союз между Богом и человеком. Союз, который как бы как нить такая связывает Библию в одно единое целое, который... Тема союза присутствует буквально в каждой книге, буквально в каждой главе, в каждом даже, наверное, стихе. Так что единство тем связывает эти очень непохожие друг на друга тексты. Но это не все. Второе. Это система ключевых слов. Тех слов, которых не так уж много, которых можно, наверное, выделить 20, 30 или 40, не больше, но которые зато присутствуют тоже в Библии от начала до конца. Если взять, ну вот, книги в том порядке, в каком они теперь издаются. Ну, одно из таких слов, скажем, облако. Бог является нам в облаке. Другое слово пастух и дериваты. Пасти, пастбище. Бог пастух, мир пастбище, народ овцы пашите его и так далее. Жених. Бог как жених, который грядет полночь. Опять-таки, тема Бога как жениха связана с темой завета и союза между Богом и человеком, который уподобляется браку. Еще один маленький, но, как мне кажется, очень характерный пример для того, чтобы понять, вот, что такое система ключевых слов. В 13 главе Евангелия от Луки к Иисусу приходят фарисеи и говорят: «Царь Ирод хочет тебя убить». Эти благочестивые люди, они хотят защитить Спасителя, и вот приходят с этим сообщением. Что он на это говорит у Спасителя? «Пойдите, скажите этой лисице. Все изгоняют бесов и совершают исцеление сегодня и завтра, и в третий день закончат. Пойдите и скажите этой лисице». Ну, обычно, когда смотришь комментарии, то там написано, что то ли Ирод был лежит, и поэтому Спаситель сравнил его с лисицей. Ну, а главное, конечно, имеется в виду его хитрость. Но где тут хитрость? О какой хитрости здесь идет речь, когда Ирод хочет тебя убить? Он не хочет там куда-то заманить или еще что-то такое, просто хочет честно и жестоко убить Спасителя. Значит, о хитрости здесь речи без сомнения никакой нет. О чем же идет речь? Да, действительно, лиса, как хитрое животное, выступает в баснях Эзопа, Флориана, Лафонтена, Крылова и так далее. Но в языке Библии о лисьей хитрости нигде ничего не говорится. Но зато в Библии есть другой текст лисиц из песни песни. «Ловите нам лисиц и маленьких лисят, которые портят виноградники наши, а виноградники наши цветут». Лисица портит. И это мы знаем не только из песни песни, но и из книги Неемии. Вот такова ее природа, что она подкапывается под стену и тем самым разрушает эту стену. Но мало того, что она просто портит и разрушает, она уничтожает виноградники. А виноградники наши цветут. Иисус в 15 главе Евангелия от Иоанна говорит: «Я истинная виноградная лоза». Ирод, который хочет убить Иисуса, та лисица, которая портит виноград. Таким образом, видите, казалось бы, тексты, между собой не имеющие ничего общего, 13 глава Евангелия от Луки, 15 от Иоанна, связываются в одно единое целое через песнь песней. Это 2 глава, 15 стих. К этому прибавьте 4 главу, 3 стих книги Неемии, и у вас как раз сложится полное представление о том, что хочет сказать Иисус, когда говорит про Ирода: «Скажите этой лисице». Я могу продолжать перечислять вот такого типа примеры, когда один текст Библии может быть прочтен и понят только через целый ряд других текстов. Иными словами, прочитать Писание или прочитать один текст, один стих из Писания можно только в контексте его всего текста. Но на этом давайте все-таки тут прервемся. И я вам попытаюсь указать на третью особенность библейского текста, которая резко отличает его от всех известных, во всяком случае, мне вербальных творений человечества, то есть того, что написано словом. Это те параллельные места, которые мы имеем в Библии. Вы прекрасно знаете, что кто бы ни издавал Библию, всегда или между двумя колонками, или внизу страницы, как в издании издательского отдела Московской патриархии, или на порядках брюссельской Библии, приводятся параллельные места. Если мы смотрим внимательно эти места и находим соответствующие места в тех книгах, на которые даются ссылки, то мы находим там обязательно стих, похожий на тот, который, спасибо нам, только что встретился. Можно вообще так сказать, что в Библии вообще нет такого стиха, встретив который один раз, вы не найдете его отзвук в десятках других стихов. Повторяю, нет ни одного независимого и изолированного от десятков других стихов стиха. И это при том, что библейский текст фантастически неоднороден по времени написания, по жанру и так далее. Более того, что библейский текст неоднороден в том смысле, что авторы одних частей Библии никогда не читали и никогда не держали в руках другие ее части. И тем не менее, каждый стих Писания сотнями нитей связан с десятками других стихов. Но я попытаюсь вам продемонстрировать, что это такое, на анализе одного стиха из книги Иова. Это Иов 11:7. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя? Восклицает еврейский автор. Экклезиаст, 3 глава, 11 стих. Все сделал он прекрасно в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть тем, который Бог делает. Тут можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя? У Иова, а в Экклесиасте, хотя человек не может постигнуть тем, который Бог делает от начала до конца. При словах, который Бог делает от начала до конца, вспоминается 5 глава Евангелия от Иоанна, когда Иисус говорит: «Отец мой до ныне делает, до конца, до ныне делает, Бог делает, Отец мой делает». А при словах «от начала», конечно, вспоминается: «В начале сотворил Бог небо и землю» из первой главы Бытия, или в последние стихи 101-го псалма: «В начале ты, Господи, землю сотворил еси, и дела рук твоей суть небеса, та погибнут, ты же пребываешь». Но мало того, когда мы с вами читаем слова «можешь ли ты исследованием найти Бога», то сразу вспоминаем начало книги Сираха: «Всякая премудрость от Господа, и с ним пребывает вовек. Песок морей и капли дождя, и дни вечности кто исчислит? Высоту неба и широту земли, и бездну, и премудрость кто исследует?» Везде это исследует. Бездну и премудрость кто исследует? При слове «премудрость» сразу всплывает 24 стих 103 псалма: «Яко возвеличишься дела твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Когда читаешь в Экклезиасте из только что процитированного: «сделал он прекрасным», то вспоминаешь 12 главу «Премудрости». От величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Ища Бога, говорится дальше у язычников, и желая найти Его, они обращались к делам Его, исследуя и убеждая зрением, что все видимое прекрасно. Сделал все прекрасным, все видимое прекрасно. И убеждая, что все видимое прекрасно, и увидел Бог, что это хорошо. 3 раза в первой главе книги Бытия. Но я иду дальше. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя? Говорит нам Иов в том стихе, с которого мы начали. И мы с легкостью находим эту же тему в псалмах. Я имею в виду 144-й псалом, 3 стих. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо», то есть не поддается исследованию. И дальше, 146-й псалом, 5 стих. «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Примерно об этом же говорит Исаия в 40-й главе, 28-й стих. Но мне хочется в связи с этим вернуться к книге Иова и процитировать вам 5 главу, 9 стих. которых творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Здесь уже слышно то, что мы знаем из двух 144 и 146 псалмов, и то, что мы знаем из Экклезиаста о делах, которые делает Бог. Но этот стих заставляет нас вспомнить и о том, что говорится во Второзаконии, я имею в виду шестую главу, 22 стих, где речь идет о чудесах, которые творит Бог. Явил Господь знамения и чудеса великие. Но это почти цитата из третьей главы книги Исхода, где Бог обещает Моисею явить чудеса. И когда читаешь об этом, то непременно вспоминаешь псалом со словами 76-й, «Кто Бог верить, яко Бог наш, ты есть Бог, творяй чудеса». Стих, который поется во время великого водоосвящения, мы будем петь его в ближайшую среду. Так что, видите, тексты разного времени, разного происхождения, разные по жанру, таковы, что один звучит в другом, третий, как резонанс, отдается в четвертом, пятом, шестом и так далее. Тысячами нитей связаны эти стихи между собой. Я вам скажу так, я все-таки 20 с лишним лет занимался античной литературой, греческой и римской. И нигде ничего подобного, ни у Гомера, ни у Вергилия, ни у какого другого древнего автора я не встречал. То есть вот эта вот потрясающая связанность стихов библейских между собой, и этот вечно звучащий резонанс одного стиха в десятках других, это нечто присущее только Библии. Это нечто, не встречающееся нигде в практике мировой литературы. И через это и становится Библия чем-то абсолютно уникальным и чем-то абсолютно внутренне единым, несмотря на свою фантастическую пестроту. Несмотря на пестроту текстов, авторов, их дарований, времени написания и так далее, и так далее, и так далее. Вот, изложив все это, я бы хотел выделить три момента для заключения, которыми Библия в результате отличается от всего остального вербального творчества человечества. Всякая книга существует, чтобы ее прочитали. И про нее можно спросить, про любую книгу. Ты читал или не читал? «Войну и мир», там, «Доктора Фаустуса», я не знаю, что еще. А Библия для того, чтобы ее читать. Я даже, честно говоря, не могу себе представить такой вопрос. Ты читал или не читал? Нет, Библию не читали, а читал. А для того, чтобы в ней жили, как Августин говорит, здание с низким входом, в которое трудно войти, надо наклониться. Но чем дальше по нему идешь, тем выше становятся своды. Так вот, мы любую книгу можем держать в руках, а в Библию надо войти внутрь ее. Это во-первых. И во-вторых, особенность библейского текста заключается в том, что завтра мы извлечем из него то, что не могли извлечь вчера. Что, открывая всякий раз вновь и вновь Библию, мы прочитываем там то, чего мы не видели. Причем это касается не только начинающих читателей, это касается и тех, кто десятилетиями в течение своей жизни читает Слово Божие. Иными словами, если мы Библию читаем постоянно, если мы изо дня в день действительно таскаем ее за собой и с ней не расстаемся, то в какой-то момент, вот так читая Писание, мы обнаруживаем, что она это уже не книга, а телефонная трубка, сняв которую можно тут же связаться с Богом и тут же услышать, что Бог говорит нам. чем что касается извлечения все нового и нового из Библии, то это касается не только читателя Слова Божьего, но и ученого-библииста. Потому что современная наука открывает все новые и новые методы чтения Библии и открывает все новые и новые параллели между библейскими текстами. Все новые и новые глубины вот той взаимосвязи между разными стихами Библии, о которой вот об этой взаимосвязи я вам сегодня говорю. Итак, вот это вот, я бы сказал, первый момент для заключения, который я бы хотел выделить. Второй момент, о нем мы уже очень много говорили, но все-таки еще раз подчеркну, это следующее. Это внешне фантастически разнородная и, казалось бы, бессистемная библиотека монолитна изнутри, причем абсолютно монолитна. И, наконец, третий момент, быть может, самый важный. Общий замысел ни Библии в целом, ни даже отдельных ее книг, как правило, не связан с деятельностью того или иного конкретного писателя. Он идет откуда-то. Писатель выполняет только часть работы, не подозревая об общем замысле. И при этом его вполне самостоятельно, его яркий, его наполненный его личностью труд укладывается в эту монолитную систему. Понимаете, ни на одной странице Библии Бог не отнимает у писателя его индивидуальности, его яркости, его дарования, его интеллекта, особенности его личности. Но вместе с тем все они такие разные, такие непохожие друг на друга, такие, как бы сказать, несоединимые друг с другом, делают часть какого-то общего дела, возводят то здание, которое строится по одному проекту, абсолютно логичному, абсолютно внутренне непротиворечивому, при том, что отдельные вот его строители, они не знают друг о друге, и не похожи друг на друга, и, казалось бы, даже противоречат друг другу. Вот это вот присутствие Духа Святого в Библии, как мне кажется, здесь обнаруживается ярче всего. И это и дает возможность говорить о той богочеловеческой природе библейского текста, с констатацией которой мы с вами сегодня начали. Вот мне кажется, что это размышление, в общем, поможет нам в дальнейшем читать Библию не как Коран, упавший с неба, как это иногда мы делаем, и в то же время не как библиотеку, собранную по воле какого-то мудреца из разных и несоединимых древневосточных текстов, а как ту книгу, которая сама по себе является величайшее чудо и величайшую демонстрацию действия Духа Божьего в людях и через людей. Духа Божьего, который, подчеркиваю, не отнимает у людей их индивидуальности, их особенности, их непохожести друг на друга, но делает так, что эта непохожесть не мешает, а только помогает жить вместе. И про тысячи библейских писателей, голос которых звучит действительно симфонически, можно сказать словами псалма: как хорошо и прекрасно жить братьям вместе. Вот о чем я хотел сказать. У нас тут есть вопрос. Большое спасибо за морфологические представления Библии. Я не понял, какой морфологический. Хотелось бы иметь ваше мнение о исключении учения индии и себе это неосвещенный вами процесс. Почему в учении тех географических регионов упор делается не на космогонии, а в Библии? Почему? Я думаю, что прежде всего я по той причине не касался Тибета, Индии, Китая, Японии и так далее, что эти регионы все-таки не были так связаны с Палестиной, как Египет, где жили долго евреи, как Вавилон, где они были тоже потом. И вообще это один Ближний Восток, это один котел такой, где все общее. А Индия и Дальний Восток – это какой-то свой мир. Теперь мне бы очень хотелось ответить вот на такой вопрос. Ну а почему же так много похожего на Библию в текстах древневосточных литератур? Я думаю, потому что Бог обращается ко всем. Но только одни слышат его лучше, другие слышат его хуже. Другие могут адекватно передать то, что Бог говорит им. А другие могут передать только что-то из того, что Бог говорит. Значит, люди, которые писали эти древневосточные тексты, я, кстати говоря, когда говорил о библейской литературе, еще не назвал один жанр пророчества. Есть замечательные два пророчества Нуферти и Гюсера в древнеегипетской литературе, весьма сопоставимые с пророками Исаии, Иеремией и Иезекиилем. Так вот, они слышали что-то весьма похожее на то, что слышали библейские авторы. Но не могли передать аутентично, не могли передать точно. И это, конечно, связано было, наверное, прежде всего с тем, что, слыша Бога, они не верили в Него. Что, слыша Бога, они не пережили встречу с Ним. Поэтому они слышали голос Божий как фон какой-то. Вот, наверное, так. Да, невозможно прочитать Библию. Но можно ли прочитать Достоевского, Толстого и Шекспира? Да, конечно, в меньшей степени, чем Библию, но тоже Достоевского, Шекспира и Толстого, конечно, надо читать, потому что слишком большие они писатели. Да, но все-таки, наверное, можно все-таки прочитать. Да, что значит слова первой главы «И сотворим его человека по образу нашему и подобию», имеется в виду нашему, множественное число. Дело в том, что Бог в первой главе книги Бытия, это, я думаю, почти все знают, назван во множественном числе «Элохим». Но вот такой Элоа, Бог, Элохим, это множественное число. Так вот, такова природа еврейского языка, что что-то очень большое выражают зачастую через множественное число. И вот Бог не вмещается в единицу, и поэтому выражается через множественное число Элохим. Есть такое животное, гиппопотам, который на иврите называется бегемот. И это тоже не единственное, а множественное число от бегема. Потому что бегемот слишком велик для того, чтобы вместить его в единственное число. Ну вот такова наивность и образность иврита и логики этого языка. В силу этого и Элохим. Плюрализм во множеством, единственное, Бог не вмещается. Отсюда наша Троица. Именно отсюда наша Троица. Не опровергает и Сократ, христианин без Христа, я бы сказал, до Христа, то, что было сказано вами о роли личности в античном мире. Есть ли еще подобные исключения в античности? Вы знаете, можно, конечно, сказать, что Сократ почти открыл, почти открыл, что такое личность. Но сам под конец сказал своим ученикам: поменьше думайте о Сократе, но больше об истине. Потому что я могу вас обмануть, а истина никогда не обманет. Спасибо. прообразе книги Иова, диалог разочарованного со своим духом. Но вы знаете, что о нем что рассказывать? Надо просто взять его и прочитать в первом томе истории Древнего Востока у Тураева есть замечательный перевод этого текста. Я должен вам сказать, что вообще Борис Александрович Тураев, который больше, чем кто бы то ни было из русских ученых занимался древнеегипетской литературой, он как глубоко верующий православный христианин очень переживал в какие-то периоды своей жизни вот эту вот похожесть древневосточной литературы на Библию, прекрасно понимая, что сначала появилась египетская литература, а потом Библия, и чувствуя в то же время уникальность Слова Божьего. Поэтому вот в его книгах и статьях какие-то размышления на этот счет можно найти, хотя в общем, он так и не достиг до того, что понял, в чем тут, не дошел до того, что понял, в чем тут дело. Вот. Теперь, как вы относитесь к понятиям судьба, рок и предопределение? Совместима ли вера в них с христианством? Или же постоянные наши сетования на судьбу злодейку являются языческими отголосками? Знаете, я думаю, что здесь вопрос какой-то как-то неправильно поставлен просто. Потому что мы знаем, что есть судьба и рок, и предопределение, есть такие понятия и философии, и как-то в нашем жизненном понимании того, что нас окружает, но Бог больше. Мне кажется, вот что важно понять, что многое есть, и о многом можно говорить, и в рамках христианства об очень многом, обо всем, наверное, можно говорить. Но о чем бы мы ни говорили, надо помнить, что Бог больше. И надо помнить, что при этом Богу возможно все. И тогда, пожалуйста. Так, здесь по радио упоминалась такая история. 30-летняя женщина была безнадежно больна, ее родители... на отключение аппарата, при помощи которого она жила. Дали согласие на отключение аппарата, при помощи которого она жила. Это то, что называется эутаназия. Сердце умершей женщины пересадили другой, а почки двум мужчинам, и в Париже, и в Америке нет худа без добра, заключил рассказ диктор, как церковь относится к пересадке органов. Знаете, такой вопрос довольно, то есть довольно странная история, потому что обычно, и это понятно всякому, для этого не надо быть врачом, если человек живет только, как тут написано, при помощи аппарата, то его органы в течение буквально суток приходят в такое состояние, что для трансплантации они не годятся. Потому что истощение ткани происходит мгновенно. Всем известно, что для трансплантации годятся органы только человека, который попадает в дорожную катастрофу. То есть человека, который нормально ел и пил, ходил, бегал и так далее, вот до сегодняшнего момента попал в катастрофу, и ежели наступает смерть мозга, то тогда возможна трансплантация. Вот. Так что эта история такая типичная журналистская байка. А здесь решение о том, нравственной из точки зрения веры и церкви, возможно ли трансплантация, надо принимать очень быстро, потому что по прошествии нескольких часов уже начинается вот то самое истощение, после которого орган пересаживать бессмысленно. Поэтому существуют в разных странах законодательства на этот счет. Как правило, церковь принимает участие в разработке таких законодательств, потому что действительно это очень трудный этический вопрос. И за основу кладется обычно смерть мозга. То есть смерть мозга – это ситуация, при которой действительно человек через 2-3 часа без сомнения погиб. Поэтому за основу нравственности пересадки органа берется смерть мозга. Это типично для всех почти стран, ну, за исключением стран ислама, где исключена пересадка органа от донора, умирающего после дорожной катастрофы. Что же там, возможно, только пересадка органа, если это парный орган, от родственника к родственнику. Это единственная форма трансплантации в странах ислама. Вот. Что же касается такого общего богословского отношения к этой проблеме, то я думаю, что когда человек своей смертью дает кому-то возможность жить, он тем самым идет по стопам Христа. Ну и вот я знаю по тем мамам, детям, которых пересаживали почки, что они всегда просят молиться о доноре, о упокоении донора, того человека, который вот самой своей смертью дал возможность жить ее ребенку. Ну и мы, не зная имен доноров, всегда о них молимся. И я очень хорошо знаю, что это такое по собственному опыту. Теперь я еще должен сказать такую вещь, уж азартный вопрос. Что очень часто говорят о убийствах, которые совершаются специально с целью того, чтобы найти орган для пересадки и так далее. В газетах почти во всех то и дело появляются на эту тему сообщения. Так вот, заказать убийство с целью получения органа невозможно, потому что по десяткам и десяткам показателей надо проверить донора и реципиента. И как бывает постоянно так, что есть орган и нет реципиента. Что сотни людей ждут почки, появляется донор, и ни одному из возможных реципиентов эта почка не подходит. Знаете, вот это постоянная картина. Таким образом, убивать людей для пересадки органов могла бы только какая-то действующая во всемирных масштабах мафия. Вот. Но во всемирных, а уже в масштабах даже одной страны, это невозможно. Так что эти все разговоры, они просто отдают такой дикой совершенно безграмотности. Вот. Некоторые богословы, если, в общем, тут такое уголовщины, здесь быть не может, в силу того, что по многим показателям надо проверить донора и реципиента. И как мне представляется, с точки зрения богословской, никаких противопоказаний у этого вида медицинской помощи нет. Другое дело, что мы как-то к этому морально не готовы. И вот люди, родственники которых становятся донором, иной раз очень отрицательно на это реагируют. Хотя в Соединенных Штатах Америки, скажем, в документах, в водительских правах, например, обычно имеется штамп, где написано «являюсь донором, кроме», там, допустим, «являюсь донором, кроме сердца». Значит, сердце с каким-то поражением органическим, его не имеет смысла пересаживать. Почки можно пересаживать. И наоборот, являюсь донором, кроме почек. Если там почки в камере, то зачем же их пересаживать? Иными словами, нормальные вот люди, верующие люди в большинстве стран мира понимают, что если, не дай бог, он попадет в катастрофу, то его именно как бы задача, как христианина, отдать свой орган тому, в ком он нуждается. Некоторые богословы считают, что в книге «Бытия» Бог назван во множественном числе, так как уже в этой книге данной фразой было дано откровение о Святой Троице. Что вы об этом думаете? Ну, я это и сказал, что то, что мы называем Троицей, по той же самой причине, по какой вы говорите, Бог назван множественным числом, что Бог не умещается в единицу. Об этом прекрасно говорит в одной из своих проповедей святитель Григорий Богослов, Григорий Назианцев. Когда говорит, что ну, не может Бог вместиться в единицу, но и не может разлиться в что-то бесформенное. Превышает форму и содержание, из которых состоят все вещи, но останавливается на следующем этапе. Поэтому трудно. Поэтому Бог троичен. Ну вот, я думаю, дорогие мои, что на этом мы сегодня остановимся. И давайте благодарим Господа нашего и Матери Божьей, которые сегодня с вами говорили, и двигаться по домам. Достойно есть я говорить, что уложить дитя Богородицу Христа блаженную, и полипомочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем, славу Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да благословит вас Господь, Отец, Сын и Дух Святой.
Thank you.